Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 599-й выпуск программы «Троицкое слово» совместного эфира «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу сегодняшнюю программу откроет беседа игумена Симеона Гаврильчика, насельника Троицы Сергиевой Лавры, посвященная раскрытию евангельского чтения об исцелении спасителем бесноватого юноши и о значении поста в жизни христианина. «К свету вечному». Продолжение авторского цикла, посвященного эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина, продолжает нашу программу. В архивной страничке, которая прозвучит после этого, вы услышите фрагмент божественной литургии, записанный в Троице-Сергиевой лавре 25 ноября 2011 года. Прозвучит херувимская песнь в исполнении Объединенного Лаврского хора под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Завершит сегодняшнюю программу писательница Галина Александровна Пыльнева своей заметкой «Светлые тени» монахиня Таисия Карцева. Нашу программу открывает слово игумена Симеона Гаврильчика, насельника Троицы Сергиевой Лавры, на евангельское чтение об исцелении спасителем бесноватого юноши.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А Святая Церковь Христова преподает нам евангельское чтение, в котором повествуется о событии, во имя которого Господь явил свою власть, как Бог, над не только лишь немощами человеческими, но и над духами злобы, которые в силу нерадения человеческой жизни и в силу часто греховности человеческой жизни попускаются Богом владеть человеческим духом. В Евангелии говорится о том, что после того, как Господь явил свою пресносущную силу и божество на горе Фавор и запечатлел свою извечную власть и свое сыновство, он с учениками спускался с горы Фавор и в это время стал свидетелем того, что рядом с оставшимися учениками скопилось много народа, и все спорили с ними. Во время этого спора, как сообщает нам евангелист и Матфей, и Лука, к Господу подбежал некий человек, который стал приветствовать Спасителя, Учитель. И далее стал ему рассказывать причину своей скорби, и причину явилась поводом для собрания такого множества народа. А именно, люди стали свидетелем того, как бес, дух злобы, повергал на землю сына этого человека, И он, как нам свидетельствует Евангелие, спускал пену, скрежетал зубами своими и цепенел. Вот такое ужасное зрелище привело в ужас и смятение находившимся у скалы Фавор людей. И вот отец, находясь в состоянии, естественно, для родителя великой скорби и сетования, и даже некой такой безнадежности, что изменить судьбу своего возлюбленного сына, он подбегает ко Спасителю и показывает, указывает на и случившееся горе. Но Господь, не укоряя отца этого юноши, этого отрока, как бы укоризненно обращается ко всей толпе, ко всему множеству людей, собравшегося у этого мучимого отрока. «Урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». То есть этими словами, как говорит Севелиан Златоуст, Господь выражал некое свое отягощение тем состоянием людей, в котором находились в то время, в принципе, все иудеи, и те, которые даже шли за Христом, и те, которые не шли. То есть они в основном смотрели на Христа как исключительно источник чудес, получения различных исцелений, помощи и так далее. Но не как на Бога человека, не как на исцелителя душ человеческих и воскресителя душ человеческих. И вот Господь, словно вздыхая, как раз и говорит: «Урод неверный, доколе буду с вами». И вот из этого состояния великой скорби о том, что этот же народ, который восхищался воскрешениями, спасителями, чудотворениями, который впоследствии и своими же руками предаст его на распятие, а тем не менее повелевает привести отрока к себе, и как только лишь демон, находящийся в отроке, чувствует близость божества, Бога-человека, Священное Писание говорит: «Дух сотрясает юношу». Он упал на землю и валялся, испуская пену. И вот для того, чтобы совершить исцеление, Господь требует от отца этого юноши глубокой веры в него. И каким образом он выражает это требование? «Если сколько можешь веровать, все возможно верующему». И в ответ мы слышим слова этого человека, который еще не обладал полнотой веры, но тем не менее он и спрашивает дар веры от Спасителя, говоря: «Верую, Господи, помози моему неверию». И Господь, после того, как этот человек исповедует свою немощь, немощь своей веры, совершает это чудо. Изводит духа нечистого из отрока и сына этого человека. Но вот святые отцы, которые толкуют этот отрывок Священного Писания, они обращают наше внимание прежде всего на то, что произошло далее. А именно, после этого к Господу подошли ученики и спросили наедине, почему они не могли совершить того же самого. Вопрос этот был не праздный, он касался именно их того состояния или того дара, который они получили, как мы знаем из Евангелия, несколько раньше, когда Господь отправил своих учеников по всей Иудее и Галилее, чтобы они проповедовали, изгоняли духов злобов нечистых. То есть здесь, когда они столкнулись с фактом невозможности совершить изгнание демона и исцелить беснующегося, бесноватого отрока, они усомнились в силе того дара, который получили от Спасителя. В них закралось некое чувство, как пишет Иоанн Златоуст, того, что не потеряли они этот дар, который Господь некогда даровал. И вот Господь далее раскрывает причину, почему это чудо не совершилось. А именно, Он говорит: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». То есть тем самым Господь Иисус Христос указывает им на то, что человеком, об этом говорит Евангелист Златоуст, не должно овладевать самонадеяние даже в том случае, если он имеет тот или иной дар. Прежде всего, человек должен оградать себя величайшим смиренномудрием, сознанием того, что не он совершает то или иное деяние, не то или иное чудо, а совершает это Господь через него, как немощный свой орган, через немощное свое чадо. И не случайно Господь указывает на молитву и пост. Дело в том, что, пишет Севелиан Златоуст, молитва и пост, они человека и окрыляют, возводят дух к Богу, или вот, как говорит святитель Игнатий Брянчанин в своей проповеди, что пост умерщвляет человеческие страсти и соподчиняет человеческую плоть дух. То есть отныне не плоть воюет на дух, как пишет апостол Павел, но тело подчиненной душе, оно тоже становится способным вместить благодать Святаго Духа. Ведь, в принципе, целью нашей земной христианской жизни является то, чтобы, как пишет апостол Павел, стать храмом Духа Святаго. То есть, действительно, стать действенным орудием благодати Божией. И вот для того, чтобы это произошло, человек должен стать из плотского, душевного, превратиться в человека нового, созданного по Богу, в святости и истине, в кротости молчаливого духа, о чем пишет неоднократно апостол Павел. То есть, чтобы в человеке жила уже не ветхая плотяная жизнь, но новая благодатная жизнь. Чтобы в человеке нажил не закон греха и закон смерти, а закон духа и жизни во Христе Иисусе Господе нашем. И для этого человека требуется, безусловно, подвиг. Подвиг поста, воздержания. Он должен иметь пост как внешний характер, телесный пост, так и внутренний, душевный характер пост. Телесное – это воздержание от определенного количества пищи, от определенного рода пищи, и сокращение всевозможных яств во время Великого Поста. А также вот, внутренний пост он заключается в том, чтобы человек постоянно наблюдал за своей душой, за своими помыслами, движениями ума, сохранял их в чистоте и целомудрии. Вот это есть тот самый фундамент, который делает человека достойным Христа, достойны благодати Божией. И вот на этот путь молитвенного делания, путь поста нам указали, безусловно, и величайшие подвижники аскета православной церкви. Вот святитель Аверки Таушев, один из известнейших иерархов русской зарубежной церкви, в одном из своих слов он, в частности, задается таким вопросом. Он говорит, но давайте обратим внимание на то, что происходит часто у нас в самой церкви, с нами, христианами, во время наступления Великого Поста. Он говорит, прежде всего мы видим, как люди пытаются уклониться от поста под любыми предлогами, а различными даже совершенно незначительными болезнями, телесными немощами и так далее. Часто очень бегут к священнику тут же, во время прощенного воскресения, для тем, чтобы разрешить от поста. Но нужно помнить о том, пишет святитель Аверки Таушев, что вверх существует 60-е апостольское правило. И вот это вот правило говорит нам о том, оно касается абсолютно всех христиан, что если кто епископ или пресвитер, или диакон, или подиакон, или чтец, или певец не постится в святую Четыридесятницу перед Пасхою, или в среду, или пяток, кроме препятствия от немощи телесной, да будет извержен, аще же мирянин да будет отлучен, то есть отлучен от святого причащения. Почему это так? Дело в том, что на пост нужно смотреть не на как, а на некое ярмо, возлагающееся на человека. И задача поста вовсе не убить человеческое тело, а убить наши страсти. Когда мы в прошлый раз говорили о том, что о кресте Господнем, о необходимости нести крест Господень, Господь тоже говорит о том, что каждый должен взять свой крест. Святитель Игнатий Брянчанинов, комментируя это слово, говорит нам о том, что свой крест означает, что каждый должен чувствовать и знать свою меру, так же, как и меру поста. Если, допустим, некоторые святые отцы по благодати не могли не есть в течение недели, допустим, в течение дня, то, безусловно, мы, не обладающие вот этой вот благодатью подвижничества, мы не можем, безусловно, жить так, но, тем не менее, мы должны осознавать то, что воздерживаться от пищи нам нужно, потому что это необходимо и важное орудие для того, чтобы преодолеть ветхого человека, живущего в нас. И вот святитель Аверкий говорит, что христианство – это есть вера подвижническая. Она требует от нас аскетического подвига, подвижничества, вот, поста. Он говорит, что многие ныне находятся в таком состоянии и в таких мыслях, что считают, что не нужно исполнять церковные предписания о посте. Что самое страшное и зловещее, пишет он, это появление в недрах нашей православной церкви модернистского течения, отвергающего значение аскетического подвига, о котором так ясно учит Слово Божие, и о коем так живо свидетельствует вся история нашей церкви. Течение направлено к упразднению поста вообще. Он действительно есть, и нужно отдавать долг, что даже среди, к сожалению, священнослужителей встречаются такие мнения о том, что не нужно налагать такое тяжкое бремя на современных мирян, которые так немощны, отягощены различной работой. Петров пост, Успенский пост, нужно сократить эти посты или упразднить. На самом деле в этих словах звучит дерзость. с одной стороны, а с другой стороны, эта дерзость, она порождена прежде всего уверенностью в том, что пост – это есть не вид послушания Церкви Христу, а есть некое установление, которое может отменить любой абсолютно пастырь-священник. Вот реальный случай, который описан в письмах преподобного Макария Оптинского. Одна из женщин обращается к нему с письмом, где просит батюшку о том, чтобы он позволил ей не поститься, поскольку она обладает определенной телесной немощью, болезнью. Он говорит и отвечает следующим образом. «Достоуважаемая раба такая-то, такая-то, должен ответить вам следующее, что ни епископ, ни священник, ни тем более я, грешный, достойный раб Божий, не имеем права отменять то, что установлено апостолами и святыми отцами. Мы не обладаем такой властью. Но если вы по какой-то причине серьезной, важной и действительно оправдывающей причине не сможете соблюдать пост, вот, то я приму вашу исповедь и разрешу от бремени этого греха». Об этом, в частности, говорит в одном из своих писем святитель Феофан Затворник, что именно пост это является установлением обязательным, и разрешать от него не имеет власти абсолютно никто. И вот, к сожалению, вот это вот современное, часто встречающееся реформаторство, оно на самом деле приводит к тому, что возрастает некое такое течение в церковной жизни, направлено на то, чтобы незаконными, так скажем, методами схватить благодать Божию. То есть оно заключается в чем? В количествах причащений. То есть часто люди начинают безотчетно причащаться святых тайн Христовых. Но, во-первых, требуется от человека подвиг, пост, молитва, то есть то, что уготовляет человеческую душу приятию бесценного небесного дара. И, безусловно, таких вот настроений нужно всячески избегать, всячески их изживать из церковной среды, из своих мыслей, помня о том, что все-таки главная цель нашей христианской жизни – это совлечься ветхого человека с делами его и облечься в нового по образу создавшего его, послание Колоссянам апостола Павла. Должно отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины, что те, которые действительно Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. То есть наша задача всегда напоминать о том, что пост является действенным и орудием, и средством для того, чтобы человек совлекал в себя действительно вот эту вот тлеющую ветхость, жил в благодатном духе в согласии с заповедями Христовыми. В заключение хотелось бы пожелать всем нашим православным братьям и сестрам, пастырям, чтобы мы ценили пост дни, которые установлены с древности в Церкви Христовой, и прилагали все наши силы к тому, чтобы в дни поста уделять больше внимания частой исповеди, вот, работе над своей душой, чтению Священного Писания, и чаще обращаться к пастырям за советами и посещать очень красивые, глубокомысленные по своему содержанию последования нашей Вселенской Православной Церкви.
Вы слушали слово игумена Симеона Гаврильчика, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. эфире очередной фрагмент из авторского цикла «К свету вечному. Эпистолярное наследие митрополита Платона Левшина».
Имея надеяние на отверстую для всех щедрую десницу, всеподданнейше прошу. Письма митрополита Платона к высочайшим особам содержат или просьбы, или благодарения. Одно меняется другим. Но есть и носящие сугубо богословский характер и сугубо патриотические. Последние привлекают особое внимание. Имеется в Санкт-Петербурге по высочайшей от вашего императорского величества конфирмованным штатом, принадлежащее Троицкой лавре подворье, обращается митрополит к императрице Екатерине II, констатирует и просит. Имея надеяние на отверстую для всех вашего императорского величества щедрую десницу, всеподданнейше прошу сию матернею мне или паче Троицкой лавре явить милость, дабы помянутое место уступить. Таковую милость с древнею толико высокими предками вашими облагодетельствованную обителью получив, не перестану проповедовать преснопамятное ваше величество имя и о благоденственном вашем царствовании молитвенные и благодарственные приносите жертвы. Поздравляя Павла с Рождеством Христовым и Новым годом и выражая верноподданнические пожелания, митрополит приносит ему в дар сочиненный им труд «Российскую церковную историю» как знак благовейной благодарности. При наступлении праздника Рождества Христова и Нового года, кому первее всех и основательнее и усерднее принесем мы поздравление наше, как не вашему императорскому величеству, яко священнейший Отечество нашего главе, хранителю и решителю судеб наших на земле. Благодать Христова да наполняет вашу душу и подкрепляет к ношению великого бремени вашего. А новый течение вещей круг да обращется при действии владыки веков к долгоденствию и к мирному житию и вашей священнейшей особы, и всех от Бога вашему величеству врученных народов. При сем в Новый год дерзаю принести новый и скудной старости моей плод, сочиненная мною церковная российская история. Отмечая благоволение императора Павла к открывающейся семинарии в Вифании и к учрежденной Свято-Троицкой Сергию Лавре, митрополит Платон всеподданнейше просит учредить в Лавре типографию. К вящему сих училищ послужит успеху и ободрению, а притом к некоторому тщательно и содержанию учителей и учеников умножению, ежели по лавре учреждена была типография. То ради под предстопы вашего величества и всеми училищами всеподданнейше прошу ваше императорское величество, дозволить мне на мой кошт в Лавре завести типографию на таком точно основании, как он и состоит в Киево-Печерской Лавре. И печатая мои книги, издавать под единственную цензурою моею. Таковая вашего величества милость обрадует и ободрит и меня, и учащих, и учащихся, и всегдашним будет радостнейшим побуждением прославлять преславное самое по себе вашего императорского величества имя. И паки благодарит императора Павла за его благодеяние и благоволение. Высочайшее вашего императорского величества повеление и при нем 15 тысяч рублей ассигнациями я имел счастье получить, чтоб онные деньги раздать на вспоможение вступающим в брак недостаточным девицам в столичном граде Москве, вкупе с графом Салтыковым, за каковое пропоручение, яко особенный знак, ваше величество, ко мне благоволение, все подданнейше благодарю. И опять просьба, но уже к всемилостивейшей государине и императрице Марии Федоровне. Я имел несчастье подпасть монаршему его величеству великому гневу. Получив повеление прибыть в Петербург, Платон медлил с отъездом. Имея надеяние на человеколюбие вашего величества и особенно ваше о мне благоволение, все усерднейше прошу ваше императорское величество своим многомощным предстательством умилостивить ко мне вселюбивейшего своего супруга, моего всемилостивейшего государя, дабы остаток дней моих закончить покоя и уединение, и дабы я мог с радостным духом молить Вышнего Царя о благополучном царствовании вашего возлюбленного супруга и всего августейшего вашего племени. Интересно размышление митрополита Платона в ответ на желание императора Павла узнать, кто такой был Мельхиседек, и почему он называется без отца, без матери, без причта рода и прочее. Мельхиседек, сколь мне известно, пишет митрополит, упоминается в Священном Писании в трех местах. Во-первых, Бытия, в главе 14, в стихе 18. Второе, в Псалме 109, в стихе 4. Третье, в послании Павловом к евреям. В книге Бытийской пишется об нем, что когда преславный патриарх Авраам возвращался домой по победе, полученной им над неприятелями, тогда Мельхиседек, которого там же Писание называет царем Салимским и священником Бога Вышнего, встретил Авраама в оном радостном путешествии с хлебом и вином и благословил Авраама. Сие с таким почтением принял Авраам, что отделил ему десятую часть полученных у неприятелей добычи. Второе, о Мельхиседеке очень краткими словами помянул Давид в Псалме 109, где пророчество о Божественном Мессии объявляет: «Ты, Иерей, вовек по чину или по подобию Мельхиседекову». Третье, святой Павел входит уже в довольно пространное рассуждение о Мельхиседеке, послании к евреям, в главе 5, 6 и 7, где в лице Мельхиседекова и в подобии священства его с Христовым священством сокровенный находит разум, достойный Павла и достойный небесной премудрости. Сими резонами сильно премудрый учитель утверждает, что священство иудейское с обрядами жертв не может быть всегда, но должно по силе Святого Духа уступить со временем другому лучшему священству, которое было бы по чину Мельхиседекову. После сего апостол приступает к изъяснению, что он и вечный по чину Мельхиседекову священник есть Спаситель наш Господь Иисус Христос, и что в лице его точно исполнилось подобие священства Мельхиседекова. О Мельхиседековом роде в Святом Писании совсем умолчено, чтобы в лице его представить подобие верховного священника Иисуса Христа, который, яко Бог, родословия никакого не имеет, и что есть священство Христово вечное. Великий Павел заключает, что Ааронова священство должно окончено быть вступлением на его место вечного Христова священства, что, следовательно, и весь церемониальный закон, яко священством Аароновым связанный, должен оставлен быть. Толкование священного текста митрополитом Платоном произвело на императора сильное впечатление. Рассуждения ваши о Мельхиседеке начинает император выражать свое восхищение от слов митрополита. «Читал я с крайним удовлетворением. Почитал он и подтвержденным опытом усердия вашего в изъяснении мне учения христианского и усматривал в нем основательные и сыновитого учителя достойные толкования, с каковыми ваше преподобие священной истины предлагаете». И продолжает: «Желательно, дабы при воспитании российского юношества никогда не оставлялось в забвении, коль для цветущего состояния всех государственную громаду составляющих членов необходимо, чтоб прилежному к наукам руководству предшествовало основательное наставление православном нашем законе. Сие единое действительное средство произвесть добрых граждан и достойных сынов Отечества».
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, посвященного эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина, прозвучит через неделю в следующей программе «Троицкое слово». Программа «Наш архив» представляет сегодня вам, дорогие наши слушатели, фрагмент божественной литургии «Херувимскую песнь», записанную в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 25 ноября 2007 года, поет Объединенный Лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Нашу программу завершает писательница Галина Александровна Пыльнева, постоянный автор программы «Троицкое слово» с заметкой «Светлые тени», монахиня Таисия Карцева. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня я рад приветствовать в нашей студии Галину Александровну Пыльневу. 4 передачи прошло в программе «Троицкое слово», где Галина Александровна делилась своими воспоминаниями об открытии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры после войны, о первых богослужениях, проводимых в Святой Обители. Мы говорили также о некоторых первых насельниках Троицы Сергиевой Лавры. И сегодня я хотел бы предложить вам, Галина Александровна, еще раз повспоминать о том времени, и, может быть, своими воспоминаниями мы несколько приблизимся к нашему времени.
Недавно мне попалась книжка монахини Таисии «Светлые тени», изданная в Иерусалиме в 2007 году, и там очень тепло и светло сказано о лавре преподобного Сергия. О нем вспоминала автор уже на склоне своих лет. И вот что она рассказала. Когда мне было 10 лет, моя тетушка Мария Александровна Гончарова, рожденная Озерова, двоюродная сестра моей покойной матери, тетя Маша, как я ее называла, взяла меня с собой в Сергиев Посад. С нами была ее заловка, младшая сестра ее покойного мужа Александра Ивановича, дядя Саша, Наталья Александровна Ивановна Гончарова. Я была к ним очень привязана, особенно к Наталье Ивановне, взявшей меня на свое попечение под свое теплое крылышко. Приехали мы на 6-й неделе Великого Поста и остановились в дешевых квартирах для одиноких дам в доме презрения, начальница которой была старшая сестер Гончаровых Екатерина Ивановна, скоропостижно скончавшаяся накануне дня своей высылки в 1923 году игумени Сергия Дмитровского женского монастыря. Дом презрения принадлежал Троице Сергиевой Лавре, в нем была сосредоточена ее благотворительность. Основан он был замечательным человеком, отцом архимандритом Антонием, сподвижником и духовником знаменитого митрополита Филарета, в исполнении завета преподобного Сергия милосердия и нищелюбия. Это был тот самый отец Антоний, которому преподобный Серафим предсказал назначение наместником Великой Лавры и дал заповедь «Будь, братья, не отцом, а любящей матерью». Содержался дом презрения на средства Лавры и управлялся автономной начальницей, отдававшей Лавре лишь денежный отчет. Работали в нем мирянки, имевшие призвание к благотворительной деятельности. Они назывались сердобольными вдовами, так как не носили никакой формы. Кроме дешевых квартир, здесь помещались два приюта для мальчиков и для девочек, и богадельня для бедных старушек. Занимал дом презрения целую усадьбу с двумя большими зданиями, разными службами и большим тенистым садом. В главном доме помещалось 3 церкви, одна над другой. В средней, главной, совершались основные службы. Мы стояли в верхней, помещавшейся на хорах, где за год перед тем первую неделю Великого Поста скоропостижно скончался во время исповеди наследник дома, их духовник, прозорливый старец, отец Варнава от Черниговской, как его называли. В доме жила о нем благоговейная память. В гостиной начальницу висел его большой портрет. В нижней церкви, очень красиво отделанной дубом, была погребена первая настоятельница дома презрения Елизавета Степановна Краткова, сотрудница отца Антония по добрым делам, кроткая и смиренная подвижница в миру. В Лавру на богослужение меня не водили. Я простаивала их в домовой церкви Дома Презрения. Лаврские богослужения Страстной и Пасхальной Седмиц отваживались посещать одна Наталья Ивановна. Ее сестры, помнится, отпускали ее всякий раз со страхом, но она под этим страхом и только посмеивалась. Дело в том, что главный летний холодный Лаврский Троицкий собор, в 15 веке воздвигнутый учеником и преемником преподобного Сергия и преподобным Никоном, где почивают мощи великого основателя Лавры и где совершаются главнейшие службы, невелик и не вмещает всех богомольцев. Духота и теснота в нем бывает страшная, и лаврские богослужения очень продолжительны. Раз Наталья Ивановна вызвалась идти одна из горничных дом презрения, но с ней сделался обморок, и Наталья Ивановна с помощью одного монаха, Наталье Ивановне пришлось с трудом вытаскивать ее из переполненного храма и приводить в чувство у колодца преподобного Сергия. С тех пор Наталья Ивановна никого с собой на лавские службы не брала. Раз взяли меня к иконе Черниговской Божией Матери, находившейся в Гефсиманском скиту в пещерах, совсем под землей. Принадлежит Гефсиманская лавра, находящаяся за несколько от нее верст. Ехать туда надо по красивой березовой аллее. В пещерной церкви, куда надо было спускаться по лестнице, было всегда темно, и только лик Богоматери освещался множеством горящих перед ней свечей и лампад. Чудный был единственный в своем роде храм. Там воздух был так насыщен благодатной силой, исходящей от чудотворной иконы Божией Матери. И так эта сила была велика и отрадна, что выходить оттуда не хотелось. Я поделилась моим впечатлением с Натальей Ивановной, сказав ей, что нигде мне так не понравилось, как у Черниговской. Она и удивилась, и обрадовалась. И мне тоже, сказала она. Через 9 лет я была там опять, и впечатление детства повторилось. Рядом с этим подземным храмом находилась могила старца отца Варнавы. Он жил в Гесеманском скиту и назывался в народе отец Варнава от Черниговской. На его могиле непрерывно служились панихиды. Раз мы стояли в Троицком соборе, в толпе богомольцев, ожидая своей очереди приложиться к мощам преподобного Сергия. Вдруг вся толпа почтительно расступилась, образовала проход. Тихо и медленно, опираясь на палочку, шел от святых мощей древний-предревний монах, сгорбленный, с белоснежной бородой и волосами. Он необыкновенно походил на преподобного Серафима. Я на него смотрела с благоговением. Лицо у него было сквозь свежее, как у ребенка, а большие, широко раскрытые голубые глаза – поразительно ясные и чистые были устремлены вдаль, точно видели что-то такое, чего мы видеть не могли. «Это самый старый монах в лавре», — сказал Наталья Ивановна. «Ему уже 98 лет. Он был похож на явление из нездешнего мира. Религиозные впечатления меня не переутомляли, но после этого богомолия я стала внимательнее следить за богослужением, полюбила их и в короткий срок запомнила всю божественную литургию наизусть. Могу это объяснить лишь незримым влиянием на мою детскую душу преподобного Сергия Радонежского и всей России чудотворца». Хорошее это было время. Это 1906 год. В тот год, когда я жила у Натальи Ивановны в ее имении Лопасне, Московской губернии, и готовилась к поступлению в институт, я опять ездила с ней в Троице-Сергиеву лавру. Мне было тогда 14 лет. Это уже 1910 год. По дороге я расспрашивала ее о моих старых знакомых. «А помнишь?» — спросила она меня. «Убогую старушку в доме президента, которая не могла ходить, а только ползала на коленях. Она исцелилась в моще преподобного Сергия. Произошло это так. Каждый год в его праздник, 25 сентября, она приползала на поклонение ему в лавру. И хотя дом презрения находится от лавры недалеко, для нее это было подвигом немалым, потому что большая площадь перед святыми вратами вымощена булыжником. В соборе, когда она добиралась до селии, монахи поднимали ее на руках к раке, и после того, когда она прикладывалась к святым мощам, спускали ее вниз, и она на руках и коленях ползла обратно домой. Трудно это было для нее паломничество, но она совершала его в течение долгих лет, и монахи старушку хорошо знали и привыкли к ее обязательному ежегодному появлению в главный лаврский праздник. Все так и было в тот год, когда ее посетил своей милостью преподобный Сергий. Но на этот раз, когда ее уже спустили с Ильи, она вдруг захотела снова приложиться к мощам. Монахи удивились, так как за эти годы она впервые выражала такое желание. Но, разумеется, подняли ее на Илью вторично. Старушка приложилась, помолилась особенно усердно, и вдруг на глазах всех знавших ее многие годы монахов и огромной толпы богомольцев выпрямилась, встала на ноги и совершенно твердо, без чужой помощи спустилась с Ильи. Велико было изумление всего убежища, когда она вернулась туда совершенно здоровой. Таких чудес бывает много, мощи преподобного Сергия, закончил свой рассказ Наталья Ивановна. В лавру мы пошли прямо с вокзала. Шла 6-я седмица Великого Поста. Собор был уже переполнен народом, ожидавшим начала прежде священной литургии. Мы стали слева на ступеньке около Ильи. Ровно в 9 часов чтение часов, внятное, неторопливое, благоговейное. Чтец молился сам, и это передавалось народу. Старец монах в епитрахилии мантии с иконописным темным, изможденным ликом выходил на Илью и произносил тропари и великопостную молитву «Господи и владыка живота моего». Литургия кончилась в час. Ангельским показалось мне соборное пение всех монахов посреди храма. Это лаврское богослужение с общим пением всей братии считалось одним из лучших в России. На всю жизнь запомнилась мне единственная литургия, которую Бог привел меня отстоять в лавре преподобного Сергия. В Москве во многих учебных заведениях соблюдался учащимся особый обычай совершать по окончании курса богомолие в Троице-Сергиевой лавре к преподобному покровителю всех учащихся. Ездил и наш выпуск Александровского института НАК по окончании основных институтских классов в 1913 году и педагогических в 1915. По обычаю всех богомольцев мы прежде всего шли предложиться к святым мощам преподобного Сергия, сами пели молебен и быстро обходили прочие лаврские святыни. Затем, после спешного привезенного с собой завтрака в гостинице, ехали пролетка в Гефсимании к Черниговской, в подземную церковь, где там тоже пели молебен, посещали Вифанию, заглядывали в монастырские лавки. Обегали мы и знаменитые монастырские стены изумительной толщины, на которых могли бы разминуться тройки, и о которых разбилось польско-литовское полчище в смутное время. С них открывался далекий вид на окрестные поля и луга. Мне невольно грустно становилось при мысли, что во времена преподобного эти пространства покрывали бесконечные дремучие леса, в которых скрывались неведомые миру святые отшельники. А теперь от этих лесов никакого следа не осталось. В голову мне не могло прийти тогда, что если бы эти лесные дебри и были давно вырублены, то сами отшельники еще сохранились и находятся недалеко от нас, а именно под самыми нашими ногами. Вот что поведала мне позже, как великую тайну, одна старожилка Сергиевского посада. Однажды она гуляла по этим самым стенам и нечаянно попала на такое место, с которого было слышно все, что внутри них делается. И здесь она услышала такую сильную, вдохновенную молитву, что так и замерла на месте. И тогда поневоле ей поведали лаврские тайну. В монастырских стенах были кельи, и там жили затворники, навсегда скрывшиеся от мира и затвора своего никогда не покидавшие. И, следуя святому обычаю всех монастырей, многолюдная, шумная лавра строго оберегала тайну своих подвижников. Впрочем, неизвестно, была ли братья в эту тайну посвящена. В 1915 году с нами в лавру поехала наша начальница Ольга Михайловна Веселкина. Она повезла нас на богомолие и привела к наместнику лавры архимандриту Корониду. Настоятелем лавры был сам митрополит московский, а обязанности настоятельские исполнял его наместник в сане архимандрита. Нас выстроили в зале наместнических покоев, и с нами вышел отец архимандрит очень высокого роста, с проседью, важной величественной осанкой. «Дети, — сказал он нам, — никогда не оставляйте молитвы. Иногда нам кажется, что Господь будто и не слышит нас и не исполняет наше прошение. Не надо смущаться этим. Молитва к Богу доходит всегда, и в свое время, когда Он найдет это нужным, Он нашу просьбу исполнит. Недавно был у нас в лавре перед отъездом на фронт один полковник, поведавший о себе следующее. В детстве он часто посещал лавру с родителями и любил молиться мощей преподобного Сергия. И вот теперь на войне, в Кахтон, в каждом бою он видит преподобного перед собой, охраняющим его от вражеских снарядов. Приходилось ему бывать и в очень серьезных боях, но ранен он не был ни разу. Приезжал он к нам благодарить своего великого небесного заступника за то, что тот услышал его детскую молитву и ограждал своим покровом. Возвращается он на фронт совершенно спокойно, с твердым упованием на преподобного. Закончив свое назидание, отец архимандрит благословил нас всех по очереди, отделил троицкими листочками и отпустил. Мы ушли под глубоким впечатлением. Не могу утаить, что в моей последующей жизни я увидела подтверждение его слов. И теперь несколько строк об авторе. Мать Таисия Татьяна Юрьевна Карцева родилась в 1896 году в Польше, которая тогда входила в состав Российской империи. Родители ее были родом из Смоленска. Отец в молодые годы служил дипломатом. Мать умерла от рака в 1901 году, завещая воспитание детей своей родственницам, жившим в имении Лопасне под Москвой. В 1916 году Татьяна Карцева окончила Московский Александровский институт благородных девиц и поехала к родственникам на Валдай. Посещение валдайских монастырей укрепило в ней давнее желание стать монахиней. Надвигающаяся революция помешала исполнить это желание. Родители и родственники уехали в Германию, а Татьяна еще некоторое время работала в больнице. В начале 20-х годов она в Баварии, потом во Франции. В годы Второй мировой войны в 1944 году поступила в Казанский скит, где в 1946 была пострижена архимандритом Кассианом Безобразовым, будущим епископом. Отсюда стала приезжать по Московской обители Бюсси, и в 52-м году по благословению митрополита Владимира осталась в ней навсегда. Исполнилось одно из трех ее заветных желаний. Другое – написать жития русских святых, что со временем тоже исполнилось. И, наконец, третье, казавшееся совершенно невыполнимым – знать, что ее книга о русских святых появилась на родине. В 1983 году вышел первый том «Жития святых», «Тысячу лет русской святости». 1984-й второй том в издательстве Троицкого монастыря Джондервилле. В 1985-м тоже издание выпустило книгу «Мать Таисии. Русское православное женское монашество 18 и 20 веков». Скончалась она в своей келье в Покровской обители 12 января 1995 года. Живущая в той же обители монахиня Силуана, разбирая тетради покойной мать Таисии, смогла издать ее правдивые рассказы о прошлом под названием «Святая». «Светлые тени» и написал их в книге вступительную статью.
В нашей студии была писательница Галина Александровна Пыльнева. Подошел к концу 599-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор цикла Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.